Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Человечество бежит опрометью, никто не стоит на месте. Пусть его бежит так нужно, но горе тем, которые поставлены стоять недвижно у огня истины, если они увлекутся общим движением, хотя бы даже с тем, чтобы образумить тех, которые мчатся. Хоровод этот кружится, кружится, а наконец может вдруг обратиться на место, где огни истины. Что ж, если он не найдет на своих местах блюстителей, и если увидит, что святые огни пылают неполным светом, не опровержением минутного, а утверждением вечного должны заниматься многие, которым Бог дал не общие всем дары. Человеку, рожденному силами большими, следует, прежде чем сразиться с миром, глубоко воспитать себя. Если же он будет живо принимать к себе все, что современно, он выйдет из состояния душевного спокойствия, без которого невозможно наше воспитание. Я уверен в том, что и добро, и зло следует помнить вечно. Добро нужно помнить для того, чтобы уже одно воспоминание о нем делает нас лучшими. Зло нужно помнить для того, что с самого того дня, как оно нам причинено, на нас наложен неотразимый долг заплатить за него добром. Часто душа моя так бывает тверда, что, кажется, никакие огорчения не в силах сокрушить меня. Да есть ли огорчения в свете? Мы их назвали огорчениями, тогда как они — суть великие блага и глубокие счастья, неспосылаемые человеку. Они — хранители наши и спасители души нашей. Чем глубже взгляну на жизнь свою и на все доселе неспосланные мне случаи, тем глубже вижу чудное участие высших сил во всем, что не касается меня и не достает у меня ни слов, ни слез, ни молитва для излияния душевных моих благодарений, и вся бы хотела превратиться в один благодарный вечный гимн «Душа моя» из писем Николая Васильевича Гоголя. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденствия мирной жизни до спасения души в сегодняшней нашей передачи, приуроченной неделе о мытаре и фарисее и попраству великого двунадесятого праздника Сретения Господня. Всему пространству Писанию блажаются одни, идущие узким путем, вступившим же на путь широкий и пространный, везде предсказывается горе. Оставим же путь широкий, ведущий в пагубу, и вступим на узкий, чтобы, потрудившись немного здесь, царствовать в бесконечные веки. Потрудимся всегда, имея пред очами грядущего, судить живых и мертвых, и непрестанно содержа в памяти вечную жизнь, нескончаемое царство, ликостояние с ангелами, пребывание со Христом. Пойдем путем узким и тесным, любя сокрушение, чтоб пребывало в нас памятование смерти и чтобы освободиться нам от осуждения. Ибо сказано: «Горе смеющимся ныне, яко возрадаете и восплачете». Блаженни же плачущие ныне, яко ти утешатся. Заглянем в могилу и увидим тайны нашего естества, кучу лежащих одна на другой костей, черепа, обнаженные от плоти и прочие кости. Смотря на них, увидим в них себя самих. Где красота настоящего цвета? Где доброзрачность ланит? Размышляя о сем, откажемся от плотских вожделений, чтобы не быть нам постыжденными в воскресенье. Преподобный Ефрем Сирин. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. На предстоящей седмице в понедельник мы праздновали великий 12-й праздник Сретения Господне. И в следующий понедельник, в предстоящей седмице, у нас отдание праздника Сретения. Сретение — слово древнеславянское, которое на русском языке значит «встреча», а на сербском — «радость». И вот, встречая Господа, мы встречаем Его с такой глубокой и благодарной радостью, с которой Симеон Богоприимец держал Его на руках своих и видел в Нем осуществление всех древних пророчеств о том, что придет же день, когда рознь между человеком и Богом придет к концу, и когда сам Бог снизойдет к нам, человеком. Плоть как Спаситель наш, примиряя нас своим воплощением, своей жизнью, своим учением и своей смертью на кресте с Богом нашим и Отцом. И в празднике Сретения сливается одновременно и радость, и ожидание крестной смерти Христа. Праздники бывают такие, когда душа так исполнена ликования, что рука не поднимается на мирской труд. Но бывают и такие, что рука не поднимается, потому что сердце полно или скорби, или священного ужаса. Праздник Сретения Господня обе эти черты в себе соединяет. Встречает Христа Симеон Богоприимец, старый человек, проживший праведную жизнь, которому было Богом обещано, что не увидит смерти, пока не увидит Спасителя мира, пришедшего совершить свое дело примирения и преображения мира. И также свидетельствует об этой радости и Анна пророчица. Они говорят о том, что исполнилось все ожидания не только Ветхого Завета, но всего человечества от начала мира. Исполнилось желание, тоска, надежда о том, чтобы пришел Господь, и уже не было бы непроходимой пропасти между Ним и нами. Но вместе с тем ликуют они также о том, что не только прошлое, но и будущее теперь оправдано и сияет надеждой и радостью. Пришел Господь, и пришло спасение. Пришла надежда, которой никакое горе, никакой ужас земной не могут погасить, потому что Бог уже среди нас. Христос посреди нас, и никто нас не вырвет ни из руки Его, ни из любви Его. Но вместе с тем праздник Сретения Господня несет печать глубокого священного ужаса и скорби. Тот же Симеон, который возвещал пришествие Господне во плоти, принес страшную весть Божьей Матери, что ей меч пройдет сердце, что она будет пронзена такой болью, испытает такое страдание, как никто на земле. Тогда она не знала, каковы будут эти ужасы и страдания. Позже, предстоя у креста Господня на Голгофе, она их пережила до конца. Скорбь и ужас матери, которая видит своего сына, пригвожденного неправедным судом, ненависть людей ко кресту, тех людей, ради которых он жил, проповедовал, ради которых Бог стал человеком. Видела она, как часами из него текла жизнь, и, наконец, приняла она его, мертвого, на свои объятия. Это ей предрек Симеон Богоприимец, и поэтому, празднуя этот день, ликуя о нем, как о нашем спасении, однако вспомним об этой душераздирающей скорби Божией Матери. Митрополит Антоний Сорожский.
Thank you.
празднованием Сретению Господню Церковь исповедует и утверждает ту непреложную истину, что Христос явился мирови не мнением, не привидением, но истиною, и, следовательно, обличает тех древних лжеучителей, которые отвергали во Иисусе Христе естество человеческое, считая оное недостойным Бога и неистинным. Примером Иисуса Христа, посвященного Богу, яко первенца, Церковь внушает, что и мы, купленные ценою крови Христа, уже не свои. От рождения своего должны быть посвящены родителями Богу, дабы после сего и нам, по подражанию младенцу Христу, возрастать и укрепляться Духом, исполняясь премудростью и благодатью Божией. А в бедствиях нас, постигающих, праздник Сретения научает нас обращаться к Богу, всегдашнему и скорому помощнику и заступнику, для призывающих Его с верою и истинным раскаянием. Христианство означает полное перерождение человека. В одном из писем святитель Николай Сербский говорит: «Нет, нет и нет. Христианство не могло родиться от языческих религий и философии, ибо рождающееся всегда сходно с тем, от чего рождается. Однако христианская вера настолько не была похожа на веру еврейскую, что евреи распяли Христа, основателя новой веры, не говоря уже о других религиях и философиях. «Если не будете как дети, — говорит людям Господь, — или если человек свыше не родится, или, по слову апостола, не по плоти живете, а по духу, все, следовательно, перерождается в свете христианства. То, что считалось первым, становилось последним, то, что было в подчинении, возвышалось. Иной мир, который для язычников и евреев был светом тени, рукой Христа открывается как мир реальности. Мрачная могила наполняется светом, жизнь поглощает смерть. Радость воцаряется над печалью, потеря становится приобретением. Душа возвышается над телом, как господин над рабом. Зрение телесное подчиняется духовному. Мир и все происходящее в нем рассматривается не материально, а духовно. Вера в случайность заменяется верой в Божий промысел. Все это ясно видно в свете Священного Писания, во всей истории Церкви, в жизни ее верных чад из поколения в поколение, из рода в род. Когда святой епископ Ремигий крестил короля Кловиса, он сказал ему о том, что принятие христианства означает полное перерождение человека. До обращения король был идолопоклонником, уничтожал и жег христианские святыни. При крещении король спросил епископа, что ему надлежит делать, приняв новую веру. Епископ ответил: «Кланяться тому, что ты истреблял, и истреблять то, чему ты кланялся». Из писем святителя Николая Сербского. Если ты хочешь помочь церкви, то старайся лучше исправить себя самого, а не других. Если ты исправишь самого себя, то сразу же исправится частичка церкви. И понятно, что если бы так поступали все, то церковь была бы приведена в полный порядок. Но люди сегодня занимаются всем, чем угодно, кроме самих себя. Потому что заниматься другими легко, а для того, чтобы заниматься самим собой, нужен труд. Если мы займемся самоисправлением и, полагаясь преимущественно на божественную помощь, обратимся более ко внутренней деятельности, чем ко внешней, то мы поможем другим больше и результативнее. Кроме того, мы сумеем сжать и внутреннюю тишину, которая будет тихо помогать тем душам, с которыми мы встретимся, потому что внутреннее духовное состояние выдает душевную добродетель и изменяет души других. Когда кто-то отдается внешней деятельности, не достигнув еще очищенного внутреннего духовного состояния, то он может вести какую-то духовную борьбу, но иметь при этом и расстройство, терзание. Ему будет не хватать доверия Богу, и он часто будет терять мир. Если он не делает добрым самого себя, то не может сказать и того, что его интерес об общем благе является чистым. Освободившись от своего ветхого человека и от всего мирского, он будет иметь уже божественную благодать, так что и у него самого на душе будет покой, и он будет в состоянии помочь человеку любого склада. Но если он не имеет благодати Божией, то не может ни совладать с самим собой, ни помочь другим так, чтобы результат был угоден Богу. Сначала сам он должен погрузиться в благодать, и лишь потом его силы, уже освященные, могут быть использованы для спасения других. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и переходим к воскресному дню недели о мытаре и фарисее. Церковный устав у нас предполагает богослужение Триоди Великопостной, с которой именно и начинается нынешняя неделя о мытаре и фарисее, первая приготовительная перед Великим постом Святой Четыридесятницы. Как Господь по крещении Своему удалился в пустыню и там в уединении по сей молитве провел 40 дней, так Православная Церковь вскоре после праздника крещения своим богослужением начинает приготовлять нас к подвигам Великого Поста со времени последования Великопостной Триоди. Триодь Великопостная содержит седмицы от недели мытаря и фарисея до Пасхи и начинается постоянно за 70 дней до этого великого и светлого праздника. Но как для празднования Пасхи положены 35 дней, в которые она попеременно бывает, то и начало Великопостной Триоди, завися от времени празднования Пасхи, бывает между числами 11 января и 15 февраля. Сверх недель Великого Поста Триодь Великопостная заключает в себе и четыре предшествующие ему недели, назначенные Церковью для приготовления нас к подвигам Святой Четыридесятницы, священными воспоминаниями, руководствующими к истинному покаянию и постепенным водворением пощения, которое после сплошной или первой приготовительной к Великому посту Седмицы на следующий начинается двумя постными днями и увеличивается на неделе сырной или мясопустной. Из приготовительных недель первая, то есть неделя Матерей и Фарисея, принадлежит кругу Триводи только воскресным днем, а прочие дни ее стоят вне Триводи, которые начинается и оканчивается воскресным днем. Следовательно, полных приготовительных к Четыридесятнице Седмиц три, и, по словам Симеона, епископа Солунского, установлены в честь Святой Троицы. Богослужение приготовительное к Великому посту восприяло начало свое в древние времена. Между писаниями святых отец IV и V века, святого Амвросия Медиаланского, Василия Великого, святого Златоуста, святого Прокла, святого Кирилла, Александрийского и других, есть беседы, которыми они приготовляли верующих к подвигам Святой Четыридесятницы. Так некогда святой Василий Великий пред святой Четыридесятницей поучал. Господь говорит, «Егда же поститеся, не будете, якоже лицемери, сетующие. Ты же постяся, поможи главу твою и лице твое умы». Итак, согласно с этими наставлениями, настроим дух наш и встретим наступающие дни не с мрачным лицом, но светлым, как прилично святым. Святой Златоуст пред Четыридесятницей беседовал: «Сегодня радостно для нас торжество и собрание славнее обыкновенного. Что же за причина этого? Это действие поста. И, как я знаю, поста еще не наступившего, но ожидаемого. Он привел нас в Отеческий дом, и он же возвратил сегодня в матерние объятия Церкви и небрежнейших. Если только ожидаемый пост возбудил в нас такое чаяние, то какое благоговение произведет в нас, когда наступит пост?» 70-дневный период Великопостной Триводии, изображая Иисуса Христа среди пустыни, в посте и молитве, в искушении от дьявола, в искупительных подвигах страданий и смерти, представляет особенно состояние уничижения Господа и указывает на греховный плен наш, от которого освобождаемся мы подвигами благочестия в продолжении 70 дней, подобно древнему Израилю, который некогда по прошествии 70 лет избавился от тяжкого рабства вавилонского. Посему Церковь некоторые из приготовительных к Великому посту недель, подобно древнему Израилю, оплакивает духовный плен грешников 136-м псалмом на реках Вавилонских, тамо седухом и плакаху. Внегда помянуте нам Сиона, и как вавилонский плен исправил древнего Израиля от богопротивной наклонности к идолопоклонству, подвергшей его постыдному и тяжкому плену, так 70-дневный период Великопостной Триоди очищает и приготовляет нас к торжеству духовного избавления от греха и смерти, доставленному нам воскресением Спасителя из мертвых. Великопостная Триодь и недели приготовительные к Великому посту начинаются недели о Мытаре и Фарисее. Так называется первая приготовительная к Четыридесятнице неделя по евангельской притче о Мытаре и Фарисее, которая в эту неделю читается на литургии в Евангелии от Луки, в главе 18 стихах с 10 по 14. Эта неделя посвящена Церковью назидательному для нас воспоминанию о Мытаре и Фарисее с древних времен. В писаниях отцев церкви 4-5 века святого Иоанна Златоустова, Кирилла Александрийского, Астерия Массийского, мы находим беседы на неделю о мытаре и фарисее. В слове святого Иоанна Златоустова у мытаря и фарисея есть указание на церковный чин, по которому издревле порядок евангельских чтений начинается притчей о мытаре и фарисее. О беседе Астерия, жившего в начале V века, писатели церкви именно свидетельствуют, что она говорена была в неделю о мытаре и фарисее. В IX веке Георгий митрополит Никомедийский написал канон на неделю мытаря и фарисея, ныне поемые церковью в эту неделю. Фарисеи между иудеями составляли древнюю и знаменитую секту, хвалились знанием и исполнением закона не только писанного, но и устного, который, по словам их, дан был Моисею вместе с писанным. Отличались тщательным исполнением внешних обрядов и особенно крайним лицемерием. Вся дела свои отворили, да видимы будут человеки, и посему многими почитаем были за добродетельных, праведных и, по видимой святости жизни, за отличных от прочих людей, что и значит имя фарисеи. Напротив, мытари, сборщики царских податей, вероятно, собиравшие подати часто с притеснениями и неправдами, слыли у иудеев грешниками и беззаконниками. Как пред начатием брани обыкновенно вооружают и приготовляют воинов, возбуждая в них усердие и мужество, так православная церковь, приближаясь к Великому посту, приготовляет нас, своих духовных чад, воинов, к наступающей духовной брани во дни святой Четыредесятницы. Первым условием добродетели считая смирение и покаяние, а главным источником греха и препятствием к добродетели гордость церковь в первую приготовительную к Великому посту неделю предлагает для нашего назидания притчу о мытаре и фарисее, которые оба молились Богу, но мытарь, смиренный сборщик подати, сниде оправдан в дом своей паче фарисея, гордого законника. Примером фарисея и мытаря церковь внушает готовящимся к подвигам поста, молитвы, покаяния и причащения, что исполнением закона и своей праведностью надмеваться и хвалиться не должно, но при исполнении закона являть смирение пред Богом и ближними. Молитва, пост и другие добродетели святы и спасительны, но превозносящееся ими омрачает их и не приобретает оправдания ими, потому что он любуется собою пристрастно и несправедливо сам себе усвояет похвалу, которую произносить нашим трудам есть долг не служащих и трудящихся, но дело Бога и ближних, начальствующих над нами. Не хваляй бы себе, сей искусен, то есть достоин, но его же Бог восхваляет. Кроме пристрастия и несправедливости, превозношение заключается неведение и заблуждение. Кто любуется и хвалится своими делами, тот не ведает или забывает, что мы своими силами без помощи Божией не можем исполнить всего закона и, следовательно, сделаться правыми пред Богом, и само исполнение Его есть не заслуга, а только долг наш. Так гордость слагается из пристрастия к себе, неведения и заблуждения. Но благословенным и благонадежным против гордости фарисейской орудием служит мытарево смирение или смиренно-мудрее, ничего высокого не усвояющие своим силам и трудам. Такое смирение есть основание христианского благочестия и оправдания нашего пред Богом, потому что первый грех произошел от горделивого желания быть яко Бозе видящие, добрые и лукавые. Желая возвыситься, человек пал, чтобы восстать надобно смириться и взяться за помощь Богом указуемую. Если безгрешный и совершеннейший первенец человечества пал превозношением, сколь же опасно и несвойственно возноситься падшему. Богатый лишился превозношением, сколько же бедному надобно смиряться, чтобы закрыть свои недостатки. «Под что гордится земля и пепел», — говорит Премудрый. «Для истинных подвигов христианского благочестия надобно соединять с наружно добрыми делами фарисея внутренние смирение мытарева, дела первого со смиренно-мудрим второго». Фарисействующий чужд святости, Христос вселяется внутрь смиренного, говорит Синоксарий на нынешний воскресный день. Итак, давайте еще раз прослушаем это евангельское чтение недели о мытаре и фарисее с кратким назиданием, еще раз, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. Итак, Евангелие от Луки, глава 18, стихи с 10 по 14. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий себя сам, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Евангелие от Луки, глава 18, стихи с 10 по 14.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси.
Глубокое чувство выразили этими словами уста мытаря пред престолом Господним. Святая Церковь в настоящий день представляет его нам в образец по указанию самого Спасителя. Молитва этого оправданного грешника немногословна, но действие ее было и есть велико и сильно. «Боже, милостив, буди ко мне грешному». Вот все, что говорил мытарь. И он отошел из храма оправданным более фарисея, говорившего много слов, выставлявшего много хороших дел и привлекательные добродетели, которые будто бы он совершил. В чем сила угодной молитвы? Не более, не менее, как в смирении и сокрушении сердца. Сердце сокрушенное и дух смиренный — единственная жертва, какую можем мы в чувствах покаяния принести сердцеведцу, судье и Богу. Смиряясь, мы сознаем себя созданием, существующим по воле Творца. Смиряемся, сознавая себя преступными грешниками пред нелицеприятным судьей. Итак, смирение христианина составляет понимание им жизни. в лучшем своем обнаружении, оно умиление, оно ступень нравственного восхождения, оно выражение восхищения и восторга души и всего нашего существа. Когда от всего сердца человек произносит на молитве слова «Боже, будь милостив ко мне грешному», пред ним является величие и всемогущество Божие и сознание личного недостоинства. Кто все мы пред Тобой, Господи? Прах и пепел. Но эта горсть земли оживотворена духом жизни, украшена подобием божественным. Отсюда естественная обязанность человека упрочить вечный союз с Божеством, Божеством в Божественном находить свое призвание, свое блаженство. Однако всмотримся в себя. Наш ум, подобно бурному ветру, вращается вокруг только земного. С каждым грехом он беднеет. Сердце чувствует мнимую красоту запрещенного плода и делается страдающим, несчастным. Образ жизни нашей — это изо дня в день суета, сует земных забот и смущений. Если такая картина, а она истинное отражение нас, представится сердцу, то как же из глубины души не сказать Господу: «Боже, милостив, будь мне грешному». И это еще не все. Господь по неизреченной своей любви не только дозволил нам жить, быть людьми, но еще в детской колыбели омыл, освятил водами крещения, вложил в сердце наше залог обручения, оправдал покаянием, освятил причащением, позволил называться христианами, наследниками вечного своего царства. О, как много, неизреченно много Он благодетельствовал нам! Он низвел небо не только на землю, но в самые души наши, сделал тела наши своим бессмертным храмом. Благодеянием Божьим нет конца, ибо во веки веков милость Его. Но долго ли мы хранили чистоту и невинность, благодать и святыню? Едва язык наш стал лепетать, как уже своеволие, своенравие произвели на нас свое действие. Едва ум и сердце стали производить свободные движения, как в них начали входить лукавства. Едва силы телесные стали свободно действовать, как они устремились к порогу. Кто сознает в себе отражение этого печального явления, тот не может в сердечном сокрушении не повторить слов святой исповеди: «Господи, грехов юности и неведения моего не помяни. Все эти беззакония мои Ты назреши, Господи. Боже, милостив будем мне грешному». Милосердный Господь не взял у нас ни ума, ни свободы. Вся наша душа в нас, все дары благодати пред нами. Как же мы обращаемся с ними? При свободе много ли собрали сокровищ для будущей жизни, для неба и вечности? Страсти мятежные, помыслы, тяжкие думы беспечные. Сколько их было, сколько их есть. Совесть и закон Божий пред нами. Оглохли мы для их внушений и убеждений. Их голос мы стараемся прервать, уйти, подобно тому несчастному нечестивцу, который убегает, когда за ним никто не гонится. О, какая тяжкая скорбь бежать от самого себя! В этом состоянии нет более умиротворяющей душу нашу с нашей совестью молитвы: «Боже, будь милостив мне грешному». Дорогие слушатели, если бы угодно правосудному Богу в этот час призвать нас к себе в вечность, не явились бы многие из нас туда не готовыми, порочными, нечестивыми лжецами. Очевидно, Господь затворил бы пред ними двери вечного своего царства. Господь, что бы произошло, и возопьет бедные грешники холмам и горам и пропастям. Холмы и горы, покройте нас, пропасти, поглотите нас, несчастных, от лица сидящего на престоле. Но премилосердный Господь оставляет нас еще в стране земного странствования. Будем же чувствовать Его милость и бесконечную. Вздохнем из глубины всей нашей души, искренно скажем устами, сердцем и всем нашим существом: «Боже, милостив буди мне грешному». Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Дорогие наши радиослушатели, в заключение сегодняшней передачи хотелось бы вам напомнить об чудотворном образе Божьей Матери, именуемой Иверской. На предстоящей седмице, в четверг, 25 февраля по старому стилю, 12 февраля, чествуется этот чудотворный образ. Патриарх Никон, бывший еще митрополитом новгородским, в 1651 году, проезжая из Новгорода в Москву, пленился живописными видами окрестностей и островов озера Валдайского. По вступлении своим на престол патриаршеский, пламени усердную веру и любовью к чудотворной иконе Иверской, он вознамерился на одном из островов озера Валдайского устроить монастырь по образцу монастыря Иверского на Афонской горе. И спросив соизволения царя Алексея Михайловича, патриарх отправил на Афонскую гору искусных живописцев снять новый список с древней Иверской иконы Божьей Матери и самый верный план Иверского Афонского монастыря. В 1656 году новописанная икона принесена была в Свято-Озерский монастырь, отправленными с Афонской горы иеромонахом Корнилием и монахом Никифором. Это событие было великим торжеством для патриарха. Он прибыл все время снова в новоустроенную обитель с митрополитами новгородским Макарием Крутицким Петерим и Лаврентием архиепископом Тверским, наручито для торжественного освящения соборного Успенского храма, который и был освящен 15 августа. И святая икона Божьей Матери поставлена на приготовленном месте. хотим напомнить, что по имени обители икона Иверская была названа, а по месту пребывания ее над воротами именуется Портаитисою, вратарницей или превратницей. Чудеса и исцеления, бывшие от святой иконы Иверской Афонской, неисчислимы. До ныне видна на ланите изображенной Пречистой Девы рана, нанесенная разбойником. Этот варвар в неистовстве поразил икону ее мечом, и в ту же минуту из лика Богоматери как бы из живого истекла кровь. Приведенный в ужас таким необыкновенным явлением, он тогда же покаялся и поступил в число братьев Иверского монастыря, где кончил дни свои в строжайшем подвижничестве и прозван был святым варваром. Подобным образом покаялись сарацинские хищники, некогда ограбившие Иверскую обитель, и не только обратились к Богу истинному, но и все свои сокровища отдали для возобновления опустошенных ими храмов. Заступлению Божией Матери-Вратарницы обязаны также обитель Иверская спасением своим от нашествия персов, которые под предводительством Амиры на 15 кораблях пристали к берегам Афонским с намерением ограбить Иверский монастырь. Устрашенные иноки, взяв с собой церковные сосуды и святую икону, укрылись в одной укрепленной башне и там молились Пресвятой Богородице, да сохранит их и спасет обитель свою от разорения. По молитве их внезапно последовала буря и потопила все корабли персидские с находившимися на них людьми. Амира, видя погибель своих воинов, и судово раскаялся в своем дерзком поступке и просил иноков молить Бога о помиловании его, причем вручил им множество золота и серебра для построения новых стен вокруг обители. Путешественники, посещавшие обитель Афонскую, упоминают о чертах изображений Иверской Божьей Матери и украшениях ее иконы. В 17 столетии о Иверской чудотворной иконе упоминает русский паломник Барский, путешествующий ко святым местам, бывший в Иверской Афонской обители. Прекрасно, говорит он, при внутренних вратах монастырских, созданном храме в иконостасе вместо наместной обычной Богородицы, стоит святая чудотворная икона, преименованная от древних иноков вратарницей, с великими часами, держащие в левой руце Христа Спасителя, очернела от множества ради лет, покровенна же вся, кроме лица, сереброкованную позолоченную одеждою, и, кроме того, упещрена многоценными каменями и монетами золотыми от различных царей, князей и благородных бояр, дарованными за многие чудотворения, иде же и российских царей, цариц, императоров, императриц, князей, княгинь, монеты, золотые и иные дары, повешены в видях моими очесы. Имать же еще святая уна икона знамя или шрам, язвы на ланите юже восприодревле от единого, еже прежде бысь неверный и именовавшийся варвар, и ударе ножем от злобы и ненависти». Другой новейший очевидец пишет, строгий вид Божественной Марии наводит на поклонников невольный трепет. Черты святого лица ее чрезвычайно выразительны, и самый размер его величествен. Матерь щедрот, и утехи является на этой иконе как будто более матерью правосудия и грозного судьи. Празднование Иверской Богоматери на фоне бывает во вторник Светлой Седмицы, вероятно, вместо празднования в день явления иконы 27 апреля, когда чудесно прийдя она по морю к Афону. Такое краткое напоминание, дорогие радиослушатели, о Иверской иконе Божьей Матери, празднование которой совершается на предстоящей Седмице в четверг 25 февраля по нынешнему стилю. Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению, подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. Аминь.